Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И отвечаю на вопросы наших слушателей. Сегодня 11 февраля 2022 года. Вот вопрос нашего форума, от нашего старого слушателя Егора. Слежу за вашей многосерийной дискуссией. Требования отвечать на разного рода антисоветские ереси. Вы часто говорили, что Германия вела войну на уничтожение. И мы знаем, что всем, кто не ушел в леса партизанить, фашисты устраивали Бабий Яр, Холокост и Катынь. Но вот что известно, что при Сталине на гражданах были разные клеймы, типа враг народа, член семьи врага народа, подозрительные элементы, понятно, это классовые враги. Но после войны в анкетах был в личных делах такой пунктик, пребывал ли гражданин и его родственники на оккупированных территориях. И было это отнюдь не плюсом в карму. Как долго на это обращали внимание, не знаю, но, по-моему, до конца 60-х точно. 1960-х, разумеется. По идее, к людям, страдавшим под фашистами, отношение должно было бы быть сочувственное, но их почему-то зачисляли в подозрительные. Как по-вашему, почему? Мое предположение такое, что коммунисты блюли религиозную чистоту своей паствы. Любой, кто так или иначе сталкивался с иностранцами, уже становился как бы нечистым, неважно, страдал ли он или благоденствовал. Ну, во-первых, хочу вам сказать, что этот пункт о родственниках, проживавших ли ты самые родственники на оккупированных территориях, был гораздо дольше. Во всяком случае, он был во всех анкетах, выезжающих за рубеж, вплоть до конца 80-х годов, когда отменили вот уже при Горбачеве выездную визу, потому что до этого со сталинских времен мало было иметь визу на въезд куда-то, то есть она вообще, к ней можно было приступать только прежде, чем ты имел визу на выезд из Советского Союза. Выезжать разрешал было только по разрешению. И, собственно, это было главным препятствием, потому что отнюдь не всем ее давали. Я с ее отказами сталкивался очень часто. Ну вот поэтому знаю, о чем говорю. И вот во всех анкетах, заполнявшихся, действительно, такой пункт существовал. Я думаю, что речь здесь идет не столько о чистоте, так сказать, рядов и подозрительных, сколько о вещи вполне прозаической. В советское время об этом говорили мало, и наличие этого пункта никак не объясняли. Но понятно, что все эти анкеты в первую очередь предназначались для КГБ, которое по ним проводило проверку. И действительно, наличие этого пункта означало, что, то есть утвердительный на него ответ, да, означал, что его возможные связи его родственников проверялись, видимо, особо тщательно. Именно на предмет того, что происходило с тем или иным человеком во время его проживания на оккупированной территории. Понятно, что на ней оказывались миллионы людей, но эти миллионы людей вели себя по-разному. И предательство, так сказать, службы в полиции, разного рода там оккупационных администрациях было, к сожалению, отнюдь не редким явлением. В своей контрпартизанской деятельности фашисты, понятно, опирались в первую очередь на предателей. И такие предатели, ну, их было достаточно много. В советское время об этом не говорили и старались эту тему не... То есть ее не отрицали, эту тему, но как бы массовый характер этого явления как-то не педалировался, скажем так. Но в действительности те меры, которые были предпринимались, например, по отношению к переселению народов, в частности, там те же татар крымских, чеченцев и прочее, они были связаны, и официальная формулировка была именно такая, за массовое предательство вот людей той или иной национальности, которая действительно имела место, и на этот счет я... Как бы это ни казалось сейчас кому-то обидным или подозрительным, но это сейчас имелось масса источников, и сейчас они имеются в интернете, и это подтверждается. Поэтому, так сказать, вот это вот наличие этого пункта предполагало, что человек, который если он гипотетически там, или потенциально оказывался подозрительным или был как-то замешан вот в этом предательстве или с этим связан, то на него обращали особое внимание с точки зрения, стоит ли его, так сказать, выпускать за границу, поскольку каждый советский человек, который выезжал тогда, он, ну, рассматривался как своего рода посол советского государства за рубежом. И это сохранялось и не только с советской стороны, но и с противоположной стороны тоже. И я тоже сталкивался с этим отношением. Я понимал, что на меня вот смотрели как на не просто там гражданина, который решил выехать там по своим личным или там туристическим делам туда или сюда, а как вот на представителя советского человека, советской культуры, homo sovieticus, как был тогда даже термин такой, который вот сейчас оказывается за рубежом, на него можно посмотреть, его можно пощупать, как говорится, живьем. Поэтому я не поощряю эту предохранительную платье, я просто объясняю, почему это происходило. И надо сказать, что, как, может быть, часто не покажется странным, но это давало свои результаты и порой очень впечатляющие. Ну, например, одна из трех женщин, которая была в советский период расстреляна в СССР, обычно женщин не расстреливали, им не давали, так сказать, наказание в виде расстрела. Ну, как-то была такая традиция, это не то, что было изъятие из законов, а просто, ну, вот, не приговаривали женщин к смертной казни. Вот было всего за всю советскую историю всего три случая таких. Ну, во всяком случае, за послесталинскую историю, скажем так. Я за сталинские времена тут не готов отвечать. Думаю, что, наверное, нет, но вот за послесталинское время, это точно в мирное время, это уже было так. И вот одна из этих трех женщин, это так называемая Анка-пулеметчица. О ней можно найти тоже в интернете массу информации, это такая некая Гинзбург, вот, которая во время войны, значит, она попала в окружение, так сказать, выбиралась из него, в итоге оказалась где-то в селе, занятом немцами, вот, и те ее как бы подбили на участие в расстрельной команде. Вот, она, у нее, ей выдали пулемет «Максим», так сказать, там, соответственно, патроны, и она просто расстреливала людей, которых, заложников, которые приговаривали немцы к смерти, причем не потому, что даже они особо были виноваты, а потому, что, ну, вот, брали заложников, партизаны, там, не партизаны. В общем, все, кто есть, и сами они не сильно радовались, как вы понимаете, этой процедуре, потому что вообще расстреливать кого-то – это, ну, определенная психологическая травма и для расстреливающего, если уж он не какой-то там закоснелый, так сказать, человек, там какой-нибудь маньяк. Но вот она действительно исполняла эту роль, о ней ходили какие-то легенды, она потом вместе с немцами отходила, потом ей, так сказать, удалось как-то там спрятаться, в общем, прибиться к какому-то госпиталю, поменять себе документы. Тогда с фотокарточками-то было плохо. Вот. В основном, в общем, все эти были, так сказать, рукописные, без фотодокументы. И, в общем-то, она пережила войну. Даже, так сказать, потом где-то жила, так сказать, жила в городе, вышла замуж. Вот, взяла новую фамилию, в общем, короче говоря, полностью уже как бы связалась, ее искали, то есть эту, так сказать, эту легенду, не легенду, а просто рассказ о том, что такая женщина была, она не осталась без внимания советских властей, действительно были отдел в КГБ, который занимался вот расследованием именно таких военных преступлений уже спустя, ну, сколько, 80-е годы, ну, 60-е, даже 20 лет спустя, там, 30 лет спустя, вот все равно это преследование действительно продолжалось, оно не было мифом. Вот действительно этих людей искали, разыскивали, на это тратились, значит, соответственно, усилия. И вот эту вот Анку-пулеметчицу, к чему рассказ-то, ее выявили как раз совершенно случайно, потому что один из ее, так сказать, родственников, дальних каких-то, он, выезжая именно за рубеж и заполняя вот эту вот анкету, Он указал, что да, так сказать, вот у меня одна из сестер была в оккупации, но она, так сказать, имела другую фамилию при рождении. Там как-то так обстоятельства сложились, что у нее была другая фамилия, не такая, как у всех у них. Вот за этот факт ничтожный, там из какого-то третьего человека зацепились, вот раскрутили и дошли действительно вот до этой вот Гинзбург, которая действительно была вот этой вот расстрельщицей. И это было, ну, я не знаю, уже как минимум 20 или 30 лет после войны прошло. Ее, так сказать, судили, ее осудили, причем открытым процессом, осудили, приговорили к расстрелу и реально расстреляли. Вот, поэтому вот наличие этого пункта, о котором вы спрашиваете, он был вызван, как нам может не показаться это странным, он был вызван именно прагматическими соображениями, когда Советский Союз в то время настаивал на преследовании нацистских преступников, а в общем их в Западной Европе во время Холодной войны, в частности в Германии, начали отпускать очень рано, там где-то в 50-е годы практически. Те, кто не попал под первую волну из таких крупных нацистских преступников, я имею в виду не только участников Нюрнбергского процесса, но и тех, которых судили после этого. Те, кто не попал под расстрел тогда и получили какие-то сроки, они, в общем, отсидев несколько лет, они были выпущены потом, как бы амнистированы там, и так далее. Вот Советский Союз, он, тем не менее, продолжал эту линию на преследование нацистских преступников. И, естественно, если уж он требовал это от других, то он это должен был делать и сам. И он реально это делал. Вот это, так сказать, реальная фактура. Так что этот пункт в анкете, о котором вы спрашиваете, я думаю, что он в первую очередь продиктован вот именно этими соображениями, потому что те, кто действительно оказался на оккупированной территории, их действительно были миллионы человек, и те, кто, ну, скажем так, вел себя достойно, во всяком случае, не запятнал себя сотрудничеством с оккупантами, то, в общем-то, по исследованию этого вопроса, это не являлось дальше для него каким-то препятствием, потому что понятно было, что в общем, страну, полстраны захватили, и люди, которые там оказались, они действительно не повинны, но это было, тем не менее, поводом для того, чтобы разобраться, действительно, вот является ли он, так сказать, неповинным или нет. С точки зрения процедуры, наверное, для человека, у которого случилась в жизни такая оказия, или родственников, у которых, с которыми это было, это действительно требовало какой-то, может быть, дополнительной проверки и как-то не сразу, скажем так, не так быстро принималось решение по этому вопросу, но я хочу сказать, что, например, при выезде за рубеж тогда, при подаче заявления, вернее, там недостаточно было одной анкеты, там нужно было масса мотивации, приглашения, там еще чего-то, ну, если это была частная поездка. Но, тем не менее, на это решение вот эти органы брали 2 месяца. И 2 месяца эти, я так понимаю, они не сидели сложа руки, а вот в зависимости от тех пунктов, которые их интересовали или которые могли потенциально заинтересовать, они проводили действительно какое-то расследование. Я не думаю, что каждый раз, когда человек обращался вот с таким вопросом, так сказать, каждый раз это все начиналось заново. Наверное, один раз проходили, возможно, он оставался в какой-то картотеке на случай того, если вдруг какие-то обстоятельства выявятся. Но я думаю, что раз, так сказать, вот это вот проведя это расследование, больше уже можно к нему было не возвращаться. Ну и опять же эту анкету с этими родственниками, проживавшими и сам или родственники, проживавшие на оккупированной территории, люди заполняли не каждый день и не по каждому поводу. Ну вот тот, что мне известен повод, это вот как раз выезд за границу, в частности. Это был, я так помню, такой достаточно большой лист формата А3, по-моему, или даже 2 листа формата А3, сложные, так сказать, вдвое, вот, до размера А4. И в нем было очень много пунктов, там, я уж не говорю, что вся своя там трудовая биография, там еще было куча всяких разных вещей, сейчас же не упомнить, но так сказать, этот пункт действительно имел место, и, на мой взгляд, он имел вот такую вот мотивировку.